эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили отказывается участвовать в дистанционном допросе. Администрация президента Грузии утвердила новые правила приема прошений о помиловании заключенных. В самопровозглашенной республике Абхазия разразился скандал вокруг книги под названием «Дневники» известного академика Арвелода Куправа. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Помматова.
В главных новостях: Курултай высказался за начало создания национальной автономии крымских татар в Крыму. Правительство Польши предоставило проект Европейского энергетического союза. В Украине выдвигают кандидатов в президенты. В ходе состоявшегося в Бахчисарае в субботу Курултая крымско-татарского народа его делегаты приняли постановление о реализации крымско-татарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму. В постановлении говорится о начале политических и правовых процедур по созданию национальной и территориальной автономии крымских татар на их исторической территории в Крыму. Курултай крымско-татарского народа также обратился в ООН, Совет Европы, ЕС, ОБСЕ, Организацию исламского сотрудничества с призывом поддержать право крымско-татарского народа на самоопределение в форме национальной и территориальной автономии. Государственный секретарь США Джон Керри неожиданно принял решение остаться в Европе для переговоров о Украине. После отъезда из Саудовской Аравии, где он сопровождал президента США, Керри должен был вылететь домой в Вашингтон. Однако во время дозаправки в Ирландии в субботу он изменил свой маршрут и вылетел в Париж. Пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки пояснила, что Керри надеется провести в Париже встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил в субботу вечером нашей радиостанции, что встреча Лаврова и Керри состоится в воскресенье. МИД России ранее заявил, что Лавров и Керри обсудили по телефону украинский кризис, а также планы дальнейших контактов. Президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин договорились в пятницу о встрече министров иностранных дел для обсуждения возможного дипломатического решения ситуации на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинский политик, лидер партии «Удар» Виталий Кличко отказался от участия в президентских выборах и предложил выдвинуть депутата Верховной Рады, миллиардера Петра Порошенко, единым кандидатом от демократических сил на пост президента. Кличко также сообщил о намерении баллотироваться на пост мэра Киева. Партия регионов поддержала экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина на должность кандидата в президенты Украины. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс Украина», за его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство делегатов съезда партии в субботу в Киеве. Добкин пообещал, будет масштабное восстановление экономических и дипломатических отношений с Российской Федерацией. Добкин также сказал, что будет проводить взвешенную политику по отношению к Крыму. «Мы должны бороться не только за территорию, а за сердца и умы живущих там людей». Съезд партии «Батьковщина» выдвинул лидера партии Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс Украина», это решение, по словам лидера фракции «Батьковщина» Сергея Соболева, проголосовали единогласно. В съезде принимали участие 482 депутата. Президентские выборы на Украине назначены на 25 мая. Как сообщает «Украинская правда», в ЦИК подали документы уже 15 претендентов на пост президента. Пятеро из них зарегистрированы кандидатами. Срок подачи документов для регистрации кандидатов в президенты заканчивается в полночь 30 марта. В Самаре прошел пикет с требованием освобождения обвиняемых в подготовке мятежа и терроризме полковника в отставке Леонида Хабарова и полковника в отставке Владимира Ковачкова. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
В пикете, организаторами которого выступили местные национал-патриотические организации и правозащитное движение «Гражданская инициатива», участвовало более 30 человек. Участники пикета потребовали от президента Владимира Путина и депутатов Государственной Думы освободить находящихся в заключении полковников в отставке Леонида Хабарова и Владимира Квачкова. Как рассказал Радио Свобода один из участников акции, правозащитник Валерий Карлов, Квачков и Хабаров – политзаключенные современной России, которые посажены в тюрьму за критику проводимой нынешней властями политики разорения России и уничтожения ее армии. Напомним, полковник Леонид Хабаров и полковник Владимир Квачков обвиняются в организации вооруженного мятежа и терроризме. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Правительство Польши предоставило проект Европейского энергетического союза, цель которого – снизить зависимость стран ЕС от поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в нынешней ситуации странам ЕС следует рассмотреть возможность единой политики в отношении импорта энергоносителей. Сейчас каждая страна-член ЕС делает это самостоятельно. Принимая во внимание угрозу газового кризиса, нужно создать значительно более эффективные механизмы солидарности на случай проблем с поставками этого топлива, сказал премьер-министр Польши. Польское правительство предлагает также увеличить расходы на создание внутриевропейской системы обмена энергоносителями, дополнительные инвестиции в разработку месторождений сланцевого газа, импорт газа из США и реабилитацию угольной промышленности. Польский план создания Европейского энергетического союза в ближайшее время будет представлен в Брюсселе. Талибы взяли на себя ответственность за нападение на штаб-квартиру независимой избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в субботу. Представитель талибов заявил, что у входа в штаб-квартиру смертник подорвал автомобиль, после чего вооруженные люди открыли огонь по зданию.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам недели. Михаил Саакашвили отказывается участвовать в дистанционном допросе. Об этом экс-президент Грузии заявил в Киеве после встречи с Юлией Тимошенко. Чем объясняет свой очередной отказ сотрудничать со следствием бывший грузинский лидер и что предпримет прокуратура, в сюжете Михаила Егикова.
Ответ Михаила Саакашвили на предложение прокуратуры провести допрос по скайпу не заставил себя долго ждать. Вчера вечером после беседы в Киеве с Юлией Тимошенко бывший глава грузинского государства сказал журналистам, что все еще не намерен сотрудничать со следствием.
Они, видимо, испугались давления международного сообщества и изменили форму допроса. Но все мы знаем, в частности, например, Юлии Тимошенко, чем заканчиваются подобные кампании. Плохо они заканчиваются. Тем более, если учесть, что прокуратурой управляет бандит Парцхаладзе. Он ставленник другого ставленника, который, в свою очередь, тоже ставленник другого ставленника. Так что этот процесс совершенно нелегитимен. И у меня слишком много дел для того, чтобы тратить время на всякие глупости.
Тем не менее, путанная речь о ставленниках еще не означает официального отказа Саакашвили. К тому же пока неизвестно, успел ли он получить официальное уведомление прокуратуры о вызове на дистанционный допрос. Ведь только после этого начинается отсчет недельного срока, в течение которого Саакашвили должен дать прокуратуре ответ. Однако, по всей видимости, окончательной позицией президента можно считать его нежелание тратить время на всякие глупости. Предугадать дальнейшие действия прокуратуры сложно, но с правовой точки зрения постоянный отказ от сотрудничества со следствием может дать основания для привлечения Саакашвили к уголовной ответственности, поясняет член Ассоциации молодых юристов Майя Хуцишвили.
Если с той страной, в которой находится Михаил Саакашвили, существуют соответствующие договоренности, следователи могут прибыть на место и там провести допрос. Но Саакашвили может отказаться и от этого. В тот момент, когда прокуратура сочтет, что исчерпала все попытки, она вправе предъявить ему обвинение по 371 статье Уголовного кодекса за отказ от дачи показаний.
Если будет возбуждено уголовное дело, Саакашвили будет объявлен в международный розыск. Для того, чтобы уклоняться от следствия и дальше, ему понадобится поддержка властей той страны, в которой он будет находиться. А это ни много ни мало повлечет за собой необходимость вести переговоры о выдаче Грузии Саакашвили на государственном уровне. Такой масштаб событий неминуемо привлечет повышенное внимание Запада, который и без того пристально следит за отношениями Саакашвили с новыми грузинскими властями. По мнению эксперта Хатуны Лагазидзе, сделать выбор правительству Грузии будет непросто.
Власти знают, что при всем желании добиться допроса или задержания Саакашвили им вряд ли удастся, поэтому здесь два пути. Либо правительство будет делать все, чтобы добиться расположения избирателей на выборах, либо сделает реверанс в сторону Запада и заморозит тему Саакашвили. Трудно спрогнозировать, какой из двух сценариев предпочтет власть.
Игнорирование действий прокуратуры негативно отразится на имидже Саакашвили не только в Грузии, но и на международной арене, считает эксперт Мамука Арашидзе. По его словам, из 10 дел, по которым следователи намерены допросить Саакашвили, на Западе наибольший интерес вызывает помилование обвиняемых по делу Гергвлиани. Многие представители европейской и американской политической элиты, как уверяет Арашидзе, возмущены этим фактом и предпочли бы услышать разъяснения от самого экс-президента. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы вернемся к этой теме, а сейчас к другим событиям недели.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Возможное присоединение к России остается самой обсуждаемой темой в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. Эта перспектива рассматривается как вполне реалистичная и в кругах прокремлевского экспертного сообщества. Подробности в сюжете Мурата Гукимухова.
Тему возможного присоединения к северному соседу пару месяцев назад подняла партия «Единая Осетия». Она даже обратилась к президенту Леониду Тибилову с инициативой провести в Южной Осетии референдум о вхождении в состав России. Тогда югоосетинские инициативы были свернуты под давлением российских чиновников. Инициаторов одернули сначала из Владикавказа, а потом из Москвы. Тему присоединения окончательно закрыл куратор республики Владислав Сурков, который в ходе своего визита в Схинвал прямо заявил о невозможности реализации подобного проекта. Мол, Россия не может себе позволить быть обвиненной в аннексии грузинских территорий. Теперь, после присоединения Крыма, тема вхождения в состав России актуализировалась с новой силой. Число ее сторонников растет. Многие из вчерашних приверженцев независимости меняют свою позицию, говорит югоосетинский политолог Дина Алборова.
Здесь очень большой ажиотаж по этому поводу и ожидание того, что сегодня мы заснем, а завтра проснемся, и мы уже в Российской Федерации. И даже те, кто скептически относился к этому, они тоже уже серьезно начинают думать о том, что это вполне реально и почему бы и нет. Но, естественно, есть еще и другие, которые остается за укрепление государственности. К сожалению, за эти 5 лет мы не смогли быть, хотя бы у нас нет ни продовольственной, ни финансовой безопасности. У нас есть только физическая безопасность благодаря Российской Федерации.
Москва как будто не замечает этой новой волны, но и не пытается одернуть. Оттого и непонятно, что это. То ли Южной Осетии спустили негласную установку из Кремля продемонстрировать единодушное стремление в Россию с последующими оргвыводами по крымскому сценарию, то ли присоединение полуострова так воодушевило южных осетин. А может и то, и другое. По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Яны Амелиной, гадания на эту тему не имеют смысла.
Это вообще все не очень важно, да? Надо просто объединять Осетию, и сейчас самое подходящее время, когда еще этим заниматься? Потому что Крым присоединили. Понятно, что сейчас Россия плюнула на очень многие вещи, совершенно справедливо, давно пора это было сделать, и такая ситуация, она долго продлиться не может, объективно. И поэтому все сложные вопросы нужно решать сейчас, пока еще есть окно возможностей пресловутое. Потому что потом их все будет намного сложнее, то есть кое железо пока горячо.
Яна Амельна убеждена, что альтернативы присоединению не существует. 5 лет после признания – достаточный срок, чтобы всем стало понятно. Из проекта строительства независимого государства ничего путного не вышло. И ожидать каких-то заметных успехов в будущем вряд ли приходится. На протяжении 6 лет после признания этот проект даже не был сформулирован на уровне идеологии. И этот факт невозможно оправдать какими-то трудностями послевоенного периода. Кроме того, отмечает Яна Амелина, усложняется обстановка вокруг России. Маленькая республика с неопределенным статусом рискует попасть в жернова противостояния России и ее политических оппонентов.
Ну, а теперь ведь помимо всего этого еще вот вся эта геополитическая обстановка. Зачем быть разменной монетой, непонятно с каким статусом, полупризнанным? Это все опасно очень, и лучше с ним решить вопрос, пока возможно. Было бы более правильным спокойно войти в состав России и быть полноценным субъектом федерации с совершенно другими возможностями и гарантиями безопасности, главное. Тем более, видите, вот интересно, никаких аргументов у сторонников независимости нет. Они вообще никаких нет. Это очень показательно.
Наверное, позиция сторонников независимости во многом разрушена предательством своих же элит, которые просто растащили по карманам огромные ресурсы, выделенные Россией на возрождение республики. Украли у нее без преувеличения исторический шанс стать маленькой процветающей страной. Они не дали себе труда обустроить нормальную жизнь в республике, выстроить отношения государства с обществом. Теперь многие из них также ратуют за присоединение к России, как за единственно возможный путь развития Южной Осетии, вместе с теми, кто из-за них разуверился в перспективах построения независимого государства. Мурат Бакимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Находясь с визитом в Европе, президент США Барак Обама 26 марта заявил в Брюсселе, что ни Украина, ни Грузия не стоят на пути вступления в НАТО. Слова Обамы сильно расстроили ту часть грузинских политиков, которые надеялись, что украинский кризис поможет Грузии в ближайшее время получить программу по членству НАТО. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, напротив, назвал заявление Обамы абсолютно адекватным и призвал реально оценивать существующую ситуацию. Эту тему мой коллега Демис Паландов обсудил с главным редактором журнала «Арсенали» Ираклием Аладашвили.
Ираклий, совсем недавно министр обороны Грузии Ираклий Аласани призвал страны НАТО к форсированию процесса принятия Грузии в Североатлантический альянс. И вот сейчас прозвучал такой публичный ответ американского президента. Как вы считаете, это тактический ход по задабриванию России в такой очень сложной ситуации? Или же это какое-то такое более серьезное стратегическое заявление, я бы даже сказал, отступление Запада и признание какой-то сферы России? Российских интересов, в том числе и на Южном Кавказе.
Знаете, в чем дело? Была генеральный секретарь НАТО, всегда говорил, что третья сторона никогда не может повлиять на то, что членом НАТО какое государство станет. Хотя я всегда сомневался в этом. И сегодня уже это все уже видно, что, к сожалению, именно фактор России всегда играла и сейчас играет главную роль. Самое плохое в том, что правительство Саакашвили, оно дало большую надежду грузинскому населению и обществу, что вот Грузия скоро станет членом НАТО. Хотя это было не так. И, к сожалению, это видно, что еще не будет. И с другой стороны, если Грузия даже станет членом НАТО, это еще не означает, что Грузию будут НАТО защищать. Потому что если возьмем те же прибалтийские государства, их надежда на то, что НАТО их защитит, если Россия будет продолжать ту же политику захвата, что делает и в Грузии, сделала, и в Украине, нету вот такой уверенности. Так что сейчас ситуация очень сложная. И видно, что вы там подчеркнули, что Западу, к сожалению, думает только о себе. Это трудно об этом признаваться, но, к сожалению, это так.
Ираклий, а насколько распространены такие пессимистические настроения в отношении НАТО и в отношении Запада сегодня в экспертном сообществе в Грузии или в правительстве?
Ну, я надеюсь, что многие люди и так не думают, как я. Но, к сожалению, я уже больше 22 года занимаюсь этим делом, военным делом, и смотрю, что происходит. И последние вот эти новости, особенно вот что сказал президент Соединенных Штатов, это большого оптимизма не добавляет.
А как вы считаете, вообще вот эти заявления, они каким-то образом остановят Россию от дальнейшей эскалации напряженности, в частности, на Украине?
Я думаю, что не остановится, потому что у России, у режима Путина, у него свои планы, а эти планы очень, можно так назвать, чтобы как можно быстрее восстановить территориальные вот, эти территории, которые были во время Советского Союза. Так что Россия будет продолжать. И не только на Украине, или я точно скажу, в Украине, а может и в Приднестровье, и в Грузии это точно будет, что вот то продолжение оккупации, что они начали в 2008 году, и которое Запад не дал отпор в России, вот за это и не все получают. И Запад, и Грузия, Украина за это. Так что продолжение вот той политики оккупации, которую начал режим Путина, это будет продолжение.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Спасибо.
С Ираклием Аладашвили беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские общественные деятели, участвовавшие в предвыборной кампании кандидата в президенты Аллы Джоевой осенью 2011 года, объявили о создании интернет-ресурса «ногосамонга.ру». Новая Уасамонга. Владельцем нового портала стал бывший редактор сайта Уасамонга.ру Сослан Кукоев. Он утверждает, что новый проект не связан с парламентскими выборами 8 июня, а является ответом на геополитические изменения в регионе, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
В 2011 году Сослан Кукоев входил в окружение лидера юго-осетинской оппозиции Дзамбулата Тидеева. Тогда претендовавший на президентский пост политик открыл во Владикавказе штаб оппозиции, официальным информационным ресурсом которого стал сайт уасамонга.ру. После того, как ЦИК отказал Тидееву в регистрации в качестве кандидата в президенты, он вместе с опальным генералом Анатолием Баранкевичем выдвинул на этот пост кандидатуру бывшего министра образования Аллы Джоевой. Уасамонга стал главным информационным ресурсом оппозиции, который в разгар предвыборной кампании обличал тогдашнего президента Эдуарда Кокойте и главного конкурента Джоевой, министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова. После отмены итогов президентских выборов, на которых победила Алла Джоева, 6 активистов ее предвыборного штаба были арестованы во Владикавказе по сомнительным обвинениям. Среди них был и Сослан Кукоев, которого осудили на 3 года лишения свободы за хранение наркотиков. В прошлом году приговор Кукоева был обжалован, и он вышел на свободу досрочно. В своем интервью сайту ОСРадио Кукоев неожиданно поблагодарил за помощь экс-президента Эдуарда Кокойте. С просьбой содействовать пересмотру уголовного дела в отношении Кукоева и его жены Анны к экс-президенту Кукойте обратились родственники оппозиционера. Бывшие соратники Сослана Кукоева раскритиковали его за интервью. Сам бывший заключенный говорит, что оправдываться ему не в чем.
Не, никто никому ничем не обязан. Я хочу все это опровергнуть. Никакой политической силы я на данный момент отношения не имею. Актуальность.
Он под выборы.
Он не под выборы. Нет.
То есть необходимость какая-то.
Актуальность в данном случае, это то, что творится сейчас вообще в мировой политике, то, что творится в России, Украине, то, что многое меняется. Акцент, ресурс будет делать именно на вот эти глобальные вопросы.
То есть вы не концентрируетесь на Южной?
Никак. Вот на данный момент у нас таких планов нет. Ресурс абсолютно независим. Я думаю, что наши сограждане это поймут по тем материалам и по той работе, которую ресурс будет осуществлять.
Скажите, как складываются ваши отношения с бывшими соратниками?
Нормальные отношения, да. У меня никаких контактов, допустим, с Аллой Джоевой нету, со всеми остальными у меня прекрасные отношения, но никаких общих политических планов у нас больше нет.
Родственники родственники арестованных оппозиционеров не раз критиковали вице-премьера и бывшего кандидата в президенты Аллу Джоеву за безучастность к судьбе соратников. Кокоеву, королева снежной революции, проявила внимание лишь незадолго до его освобождения, похлопотав о передаче осужденному банки меда. Главному редактору Ngwasamonga.ru Елене Марзоевой уже доводилось возглавлять оппозиционный сайт в разгар политического кризиса. Елена Марзоева признается, что в ходе информационной войны ей и ее коллегам приходилось переступать некоторые красные линии.
И тем более того, я могу сказать, что да, действительно у нас был горький опыт. И кроме того, что мы сами не хотим быть вовлечены ни в чью компанию, это интриги, это грязь, не хотим вовлекать в это народ. Потому что мы несем ответственность за то, что было, да, мы это признаем. И не хотим ошибок, не хотим повторения.
Мои собеседники утверждают, что ресурс создается на их личные средства и станет серьезной информационной площадкой в Южной Осетии. После нашего разговора Суслан Кукоев отправился к автобусной остановке, чтобы доехать до ближайшего отделения управления Федеральной службы исполнения наказаний, где он пока должен исправно регистрироваться каждый месяц. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузинский фонд соинвестирования на этой неделе представил первые 4 инвестиционных проекта на общую сумму 1,3 миллиарда долларов, в которые будут вложены средства как грузинских, так и иностранных инвесторов. Напомним, фонд был создан по инициативе Бидзина Иванишвили осенью прошлого года, но к работе он приступает только сейчас. Подробности у нашего тбилисского корреспондента Ираклия Орагвилидзе.
В числе первых объектов, в которые будут направлены средства инвесторов, инфраструктурный проект «Панорама Тбилиси», стоимость которого оценивается в 500 миллионов долларов. Проект предполагает строительство 4 многофункциональных комплексов общей площадью 270 тысяч квадратных метров, сооружение подземных паркингов на 1800 автомобилей и посадку 30 тысяч деревьев. Второе направление – энергетика. На строительство 2 ГЭС с суммарной мощностью 400 мегаватт будет направлено 779 миллионов долларов. Еще 60 миллионов долларов планируется вложить в 2 сельскохозяйственных проекта – молочный завод и тепличное хозяйство по выращиванию помидоров. Участие фонда в проектах составит от 25 до 75%. Эксперт по экономике Георгий Абашишвили положительно оценивает первые инициативы организации. Он указывает на то обстоятельство, что благодаря им появляются тысячи новых рабочих мест, улучшается инфраструктура. Кроме того, проекты фонда в целом благоприятно воздействуют на изменения инвестиционного климата.
Создание фонда было политическим решением экс-премьера Бидзина Иванишвили. Он решил поощрить инвестиции своим участием. Кто хочет произвести прямые инвестиции, может сделать это и самостоятельно. Однако это спасательный круг для тех инвесторов, которые сомневаются и ищут партнера. А Иванишвили является серьезным гарантом безопасности инвестиций.
Однако некоторые эксперты выражают тревогу в связи с непрозрачностью деятельности инвестиционных фондов вообще и фонда соинвестирования в частности. Деньги заводятся в Грузию из офшорных юрисдикций, и их истинное происхождение не ясно. Профессор Лия Ильява приветствует любые инвестиции в экономику страны, но только если они прозрачны.
Нужно четко прописать в законодательстве порядок работы подобных фондов. Нужно больше прозрачности, ведь может получиться так, что большая часть имущества фонда окажется в таких руках, что это создаст угрозу и бизнесу, и безопасности страны.
По словам Лии Ильява, на законодательном уровне должны быть предусмотрены ограничения для инвестиционных фондов, которые смогут предотвратить передачу некоторых активов иностранным компаниям. Иначе, по словам эксперта, в руках отдельных государств может оказаться инструмент давления на Грузию, не только экономического, но и политического. Однако пока никаких ограничений нет. Как говорит исполнительный директор фонда соинвестирования Георгий Бачашвили, фонд открыт как для грузинских, так и для иностранных вкладчиков. В ближайшие 5 лет планируется проинвестировать проекты на 10 миллиардов долларов. Сейчас на рассмотрении специалистов фонда находится еще еще 84 проекта. Если отбросить политические риски, то, по мнению большинства экспертов, работа фонда соинвестирования, несомненно, окажет положительное влияние на экономику Грузии. В самом успешном для страны 2007 году, когда объем инвестиций составил 2 миллиарда долларов, рост ВВП дошел до рекордных 12,3%. Сейчас речь идет о сопоставимых суммах вложений. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа». Белись.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Государственная конституционная комиссия Грузии провела сегодня, 29 марта, свое второе заседание. На нем были выбраны руководители 5 рабочих групп, которые займутся пересмотром и переработкой главного закона страны. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили сообщил по окончании заседания комиссии. «Мы не собираемся создавать конституцию грузинской мечты. Мы собираемся создать конституцию, которая будет нести пользу грузинскому народу». Заседание Государственной конституционной комиссии продлилась почти 4 часа. В ее состав входят представители парламентских и внепарламентских партий, эксперты по вопросам права, публичной политики и государственного управления. Состоялась встреча президента Грузии Георгия Маргвелашвили и руководителя наблюдательной миссии Европейского союза в стране Тойвок Лаара, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта и положение местного населения Грузии. Помимо этого были обсуждены гуманитарные аспекты ситуации в зоне конфликта и вопросы региональной безопасности. Также собеседники коснулись и темы результатов прошедших в марте 2014 года женевских переговоров. Маргвелашвили поблагодарил главу миссии ЕС за ее эффективную работу и отметил необходимость продолжения деятельности, сообщает Тренд. Посол Грузии в Германии Лада Чентури встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Маркусом Эдерером. Как сообщает МИД Грузии, в ходе встречи речь шла о перспективах европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Маркур Эдер отметил, что Германия поддерживает европейский выбор Грузии и приветствует решение Евросоюза о приближении подписания соглашения о ассоциации. В ходе встречи была обсуждена также ситуация в регионе Восточного партнерства – и, в частности, обстановка на Украине, сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве. Министр по исполнению наказания Грузии Сазар Субари не исключает, что в будущем экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет допрошен в статусе обвиняемого. Об этом Субари заявил накануне 28 марта в эфире телеканала «Имиди», участвуя в ток-шоу «Реакция». Нынче речь идет только о том, что к нему есть вопросы как к свидетелю, однако завтра или послезавтра, к примеру, относительно того, почему он продал членам своей семьи государственное имущество почти за бесценок, он может быть допрошен уже не как свидетель, а в другом качестве, отметил Субари. Он не исключил, что если не будет дано соответствующих разъяснений по делу о продаже государственного имущества членам семьи экс-президента по символической цене, это будет достаточным для предъявления обвинения Михаилу Саакашвили. Администрация столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия запустила официальный веб-сайт, на котором пользователи смогут просмотреть подробную информацию о деятельности мэрии.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Администрация президента Грузии утвердила новые правила приема прошений о помиловании заключенных. Это дает возможность большему числу осужденных обратиться к первому лицу страны с просьбой о помиловании. Вопреки ожиданиям, новый документ ничего не изменил в положении осужденных за терроризм и другие тяжкие преступления уроженцев Южной Осетии и Гальского района Абхазии. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Больше всего сегодняшняя новость обрадовала осужденных на пожизненный срок. Отныне те, кто уже провел в тюрьме 15 лет, смогут просить о помиловании. Раньше они могли подавать прошение только по истечении 25 лет заключения. Инициатива сократить срок исходила от члена комиссии по помилованию Лии Мухашаврия. При ее обсуждении учитывался опыт западных стран, сказала правозащитница.
Уже доказано экспериментально, что после 8 лет заключения у человека пропадает всякая перспектива на будущее. Будущую жизнь, и ресоциализация такого человека становится почти невозможна. То есть нужно давать людям всегда возможность поменять свою жизнь.
Говорит Мухашаврия. Для Грузии, продолжает она, 15 лет в тюрьме – это максимальный срок, по истечении которого людей следует отпускать на свободу. Ее позицию поддержали остальные члены комиссии и президент. Тем не менее, это нововведение ничего не изменило в судьбе трех уроженцев Южной Осетии, осужденных на пожизненное заключение за организацию теракта угорийского отделения полиции. Несмотря на изменения правил, Георгий и Иосиф Кочиевы и Георгий Засеев смогут обратиться к президенту с просьбой о помиловании только через 7 лет, в то время как руководство де-факто республики требует их немедленного освобождения. Судьбой осетинских заключенных уже больше года занимается народный защитник. Уча Нануашвили входит в состав комиссии по помилованию. На ее следующем заседании он намерен выступить с предложением отпустить на свободу нескольких из них, несмотря на то, что состояние их дел не соответствует условиям для помилования.
Я считаю, что их дела должны быть рассмотрены в специальном порядке. Выступить с такой инициативой имеет право каждый член комиссии, в том числе и я. Мы рассмотрим этот вопрос и вынесем положительное решение, если меня поддержат члены комиссии, а затем и президент.
Сказал Нануашвили. Его предыдущая попытка в январе этого года провалилась. Из-за давления со стороны правительства Нануашвили не удалось вынести на рассмотрение комиссии дела осетин и нескольких уроженцев Гальского и Зугдидского районов, осужденных за теракты в столице и других грузинских регионах. В этот раз все получится, говорит Нануашвили. За три последних месяца он встретился с несколькими оппонентами в руководстве страны. Нануашвили говорит, что ему удалось убедить их помиловать нескольких из заключенных в конце следующего месяца.
Мне кажется, что позиция по этому вопросу успела измениться. У меня была возможность встретиться с несколькими высокопоставленными людьми в правительстве и объяснить им ситуацию, указать на те нарушения, которые были допущены при рассмотрении их дел. Противников помилования по-прежнему довольно много, но, думаю, проделанная работа принесет результат. Наши аргументы будут услышаны.
Сказал народный защитник. Кроме него, со скептиками в вопросе помилования недавно встречался Гела Николаишвили, адвокат троих осужденных за теракты, в том числе уроженца Абхазии Мираба Колбая по прозвищу Кочоя, которого обвинили в организации взрыва у американского посольства в Грузии и нескольких других терактов в столице и регионах. Сам Колбай не признает себя виновным. Николаишвили представил западным дипломатам свою точку зрения по этому делу.
Я конкретно ничего не могу сказать, конкретизировать, но я могу сказать, что были сделаны некоторые шаги, которые и американское посольство, и международная общественность убедили, что это дело по отношению Кочоя и так называемых его соратников были сфабрикованы полностью, если не на 100, то на 99% точно,
сказал адвокат. Позиция американской стороны может оказаться решающей в этом вопросе. После смены власти новое грузинское правительство предлагало отпустить Колбая на свободу. Однако этого не случилось из-за вмешательства американских дипломатов, сообщил на днях в телевизионном интервью Михаил Саакашвили. Тем не менее, вопрос освобождения Колбая пока не стоит, сказал Николаишвили. Речь идет о помиловании других фигурантов этого дела.
На этом этапе не шла именно конкретно по отношению к Кочоя или другого главного действующего лица в этом деле Аркания. Но дело шло об остальных, которые явно абсолютно никакие отношения не имели к этим взрывам.
Сказал Гела Николаишвили. Он считает, что в преддверии скорых выборов правительство вряд ли освободит Колбая, чтобы не давать повода оппозиции для новых обвинений. Олеся Вартанена, Кавказ, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Гость недели» побывал председатель абхазской ветеранской организации «АРУА» Виталий Габня. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Известно, что представители АРУА в последнее время несколько раз встречались с президентом. Что вы обсуждали и какой была цель этих встреч?
Обсуждали две темы. Главное же было обозначить отношение к той безобразной паспортизации, что имело место быть в Гальском районе. В законе от 18 сентября, который был принят единогласно, мы вроде бы пришли к компромиссу, что вопросы должны и возвращаться в правовое русло. Но после этого был уволен Станислав Лакоба, и потом отчет прокуратуры в парламенте, который увел вопрос с Гальского региона, который был обозначен в Гагринске. Стало ясно, что никто на закон от 18 сентября полагаться не собирается. В годовом послании гальский вопрос никак не был обозначен как несуществующий. Тогда мы взяли на себя региональную работу, поскольку, к сожалению, нет возможности вернуть правовое русло незаконные действия президента этих комиссий. Только когда собираются люди, это единственная возможность, чтобы нас хотя бы услышали. И мы эту работу взяли на себя. Напряжение, которое этот вопрос вызывает в обществе, для всех однозначно, не реагирует на него только лишь президент. Мы позволили себе прийти к президенту и сказать, что такая проблема существует, а от того, что вы на нее не реагируете, она, тем не менее, не соустранилась. И даже если весной ничего не произойдет, то к президентским выборам, когда за население Абхазии на выборах проголосуют 60 тысяч людей и решат за них любой исход выборов, никто эти выборы не призывает, и это приведет к беде. Вот чтобы не было той беды, мы готовы выйти весной, и другой возможности для того, чтобы вы нас услышали и вернули вопросы в правовое русло, у нас, к сожалению, иллюзий не осталось.
Какова ваша позиция по вопросу паспортизации? Что конкретно вы предложили президенту?
Самый центральный вопрос о виде на жительство, тоже с 2009 года, завис в парламенте и не имеет хода. Вот там все четко прописано. Люди в основном хотят пользоваться социальными правами, своими имущественными правами. В данном случае у них такой возможности нет, как это вынужденная мера получать именно абхазский паспорт. Если вопрос о виде на жительство пройдет, люди сами сделают свой выбор. То есть мы все вопросы хотим вернуть в правовое русло и строить правовое государство, иначе по понятиям жить не получается. Вот с этим мы были у президента. И то, что президент делает вид, что ничего не происходит, нам мало понятно.
Если можно более детально, что из себя представляет вид на жительство, который вы предлагаете, что он даст жителям Гальского района?
Для них важно переход границы, для них важно пользоваться имуществом со всеми правами, выбирать местное самоуправление, депутатов в том числе, за исключением права голоса на референдуме. И все. А их это в разговоре более чем устраивает, поскольку снимает основной массив напряженности. Вид на жительство – это основная правовая форма, которая сделает наши отношения с менгельцами понятными. Нам нужно выработать внятные правила, в результате которых мы бы не смотрели друг на друга волком. Люди, которые не разделяют приоритеты и убеждения абхазского государства, но способные повлиять на исход любого референдума, это всегда будет той нарекательной частью для остального населения, который в них будет видеть своих врагов. Мы должны от этого уйти.
Каких действий вы ждете теперь от исполнительной власти?
Мы хотим, чтобы президент озвучил свое видение по проблематике гальского вопроса. Мы сделали свое предложение от АРУ, от Координационного совета, от всех 11 движений партий. Теперь мы ждем ответа от него, существует ли вообще проблема, то как он видит возможность выхода ее.
Как долго вы готовы ждать?
Мы на апрель месяц там выходим к намеченному действию. Мы готовы собраться перед администрацией президента, чтобы президент вышел и объяснил, почему он не ориентируется на свой народ, во всяком случае на значительную его часть, и делает вид, что ничего не происходит.
С Виталием Габня беседовала Елена Заводская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на этой неделе дал развернутое интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2», где затронул и громкое дело о гибели экс-премьера Зураба Жвания. В рубрике «Не круглый стол» моя коллега Кети Бочуришвили обсудила эту тему с экспертами.
Гостями нашего некруглого стола будут политолог Марина Мусхелишвили и эксперт Торнике Шарашинидзе. Хабатану Марина, у меня к вам первый вопрос. Какое вообще впечатление на вас произвело это интервью? Вы услышали от бывшего государственного мужа что-нибудь, что ответило хотя бы на некоторые вопросы, которые есть у следствия, ну и, в общем, у общества в первую очередь? Для чего, на ваш взгляд, президент решил дать это интервью?
Честно говоря, я интервью не слушала. Давно уже не слушаю выступления этого так называемого государственного деятеля. Но, конечно, информацию знаю, потому что многие выдержки из этого интервью публиковались, комментировались и так далее. Интервью – это ответ на запрос прокуратуры, которая хочет допросить Михаила Саакашвили в качестве свидетеля. Интервью, так сказать, служило, по-видимому, тому, чтобы Михаил Саакашвили не просто сказал бы, что он не приедет и не будет отвечать прокуратуре, а то, что он, так сказать, по всем этим вопросам выдал очередную порцию совершенно невероятной информации обществу и, так сказать, выразил свое отношение к этой власти. Вот, в принципе, это то, для чего было это интервью, которое очередной раз будоражило, конечно, грузинское общество, и чье очередной раз напомнило ему, кто был нашим президентом и с кем мы имели дело столько лет.
По-вашему, кому надо было сливать новые материалы о смерти Зураба Жвания? Звучат много мнений, но хотелось бы узнать и о вашей позиции. Вы тоже считаете, что все это приберегли к началу предвыборной кампании?
Я не думаю, что это связано с предвыборной кампанией. Хотя, конечно, вялую предвыборную кампанию очень оживило это выступление Саакашвили и вся эта история. В результате, конечно, народ, избиратели более активно пойдут голосовать за грузинскую мечту, безусловно. Но я думаю, что вот активизация властей в отношении Михаила Саакашвили скорее связана с активизацией Саакашвили на политической арене, с тем, что он, так сказать, прервал период пассивности и молчания и вновь появился на политическом горизонте. Скорее, власти пытаются представить все это так, что вот просто это так совпало, но я не думаю, что это так. Мое мнение – это то, что вялое течение расследования очень громких дел, на которые общество ждало очень долго правдивых ответов и было очень недовольно пассивностью властей, было вызвано тем, что власти, так сказать, не хотели расследовать эти дела в тот период, когда Саакашвили, так сказать, вел себя сдержанно. Но активизация Саакашвили в ответ вызвала активизацию расследования прокуратуры. Мое мнение такое.
Бадана Турнике, я бы тот же вопрос хотела задать вам.
Ну, в чем заключается активизация Саакашвили? Он основном появился в Украине, как мы знаем, на сторонников, так сказать, Мейдана. Если из-за этого сейчас, так сказать, его решили допросить, то это, по-моему, очень хорошо характеризует нашу политику. Ну, в чем дело? Саакашвили там вчера дал интервью. А я думаю, что он поразмыслил о том, что вот его вызвали на допрос. Он отказался ехать в Грузию. Объяснил это тем, что он не собирается, так сказать, участвовать в играх Владимира Путина. Он, скорее всего, имел очень хорошую возможность объявить во всеуслышание, что вот, давайте, я буду давать вам показания по скайпу, и чтобы это все видели, все телевидения освещали. На это почему-то он не пошел. Но потом, скорее всего, он решил, что давайте я вот раз отказался давать показания, я дам интервью, и там все расскажу, в том числе и про дело Жванье. У меня нет иллюзий и ожиданий, что вот дело Жванье, так сказать, в конце концов мы получим ответ. Потому что вот Саакашвили давно говорит, что там есть, ребята, расследование провела ФБР, есть заключение ФБР. Вы хотите верить им, хотите не верить. Если не верите, пожалуйста, вы расследуйте это дело. А уже прошло 17 месяцев, как мечта находится у власти. Пока что мы слышим обещание, вот завтра, нет, послезавтра мы раскроем дело Жванье. Нет, потом еще послезавтра, потом вот на днях случилось то, что кто-то выкинул на Ютубе, значит, фото Жванье.
Простите, Бадуна Тернике, я хотела бы, чтобы вы уточнили, вы считаете, что они не в состоянии это расследовать или не хотят этого делать?
Я не знаю. Скорее всего, кое-кто был уверен, что Жванье, так сказать, убили, что это можно доказать, можно это расследовать. Скорее всего, не удается найти никаких, так сказать, пока что улик не удается найти, скорее всего. И вот расследование только официальное место. А ведь обещание было дано, по то, что вот мы дело Жванье расследуем и расскажем всю правду, пока что этого не видно. Ну, вместо этого мы выйдем иногда там фото на Ютубе или видео на Ютубе, потом снова раскручивается расследование, спекуляция. Ну, пока что, к сожалению, этого ничего не приводит, кроме того, что стати накаляются в общество, потом на допрос вызывают президента. И то, что вот Саакашвили отказался, что не приедет в Грузию, объясняется тем, он объяснил тем, что вот, ребята, это просто не мой допрос, вы сейчас занимаетесь допросом не только меня, но и там Бендуки вызвали на допрос, потом задержали там членов охраны Жванье. Вот на этом фоне, конечно, у него была причина сказать, что вот, ребята, это не правосудие, это избирательное право. Если бы вызвал бы только Саакашвили, и фон был бы другим, вот, не вызывали бы Бендукидзе и членов охраны Жванье, тогда у него не было, скорее всего, повода отказаться от этого.
Спасибо. Да. Калбадыну Марина, Михаил Саакашвили говорил о том, что скоро вернется не только в Грузию, но и в Россию. Вот как вы расцениваете эти слова? Можно ли говорить о том, что нацдвижение поднимает свой рейтинг, в то время как, ну, будем говорить прямо, недовольство новыми властями в обществе растет? И я как раз отвечаю на то, что, то есть, каким-то образом вхожу в полемику с вами о том, что именно сейчас пойдет голосовать за грузинскую мечту население более активно. Думаете ли вы, что дело Зураба Жванье подброшено и сейчас для того, чтобы повысить свой рейтинг, я имею в виду грузинскую мечту?
Ну, давайте взглянем на настроение населения. Население считает, что лидеры национального движения должны отвечать за свои действия по всей строгости закона и что это должно быть расследование. Это мнение большинства населения. Недовольство населения действующей властью в значительной степени, не только, конечно, потому что есть и экономические составляющие, но в значительной степени связано с тем, что не расследовались те дела и те обвинения, которые существуют в обществе по отношению к национальному движению. Это избирательное право, так называемое, которым апеллирует национальное движение, действительно, можно сказать, существует, но совершенно с обратным знаком, потому что, по мнению населения, именно пассивность властей, пассивность прокуратуры и нежелание, недостаточная политическая воля правительства привела к тому, что расследование очень многих и очень громких дел, по которому у населения очень большие вопросы, не было проведено вовремя и в должной степени. Сейчас накопилось много, не то не одно и не два, много дел, по которым, так сказать, можно призвать к ответу национальное движение.
Калбатуна Марина, простите, у нас чуть-чуть остается времени, и в качестве резюме, если можно.
Так что я считаю, что власти сейчас пытаются наверстать упущенное и активизировать свои действия в этом направлении. Лучше поздно, чем никогда, конечно, но, конечно, все это продвигается действительно очень медленно.
Большое спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси были эксперт Торнике Шарашенидзе и его коллега Марина Мусхелишвили.
С экспертами беседовала Кэти Бочуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. В самопровозглашенной республике Абхазия разразился скандал вокруг книги под названием «Дневники» известного абхазского академика Арвилода Куправа. В ней, в частности, грузино-абхазский конфликт назван братоубийственной гражданской войной. В полемику вокруг книги включились не только авторы постов в соцсетях, но и республиканская печать, рассказывает Виталий Шария.
В абхазском обществе разразился скандал, связанный с выходом в свет дневников военного времени пожилого ученого-академика Академии наук Абхазии Арвилода Куправа. Арвилоду Ирастовичу Куправа в нынешнем октябре должно исполниться 90 лет, но он продолжает жить активной жизнью, издавать книги, его нередко можно встретить на сухумских улицах. Изданные в прошлом году его дневники продолжили серию подобных выпущенных в Абхазии книг, основанных на дневниковых записях 1992-93 годов и ставших яркими свидетельствами о пережитом грузино-абхазскую войну. Но для абхазских читателей резким диссонансом с представлениями о той войне, уже 20 лет называемой у нас Отечественной войной народа Абхазии, прозвучали, к примеру, такие слова автора дневников, которые мы привыкли слышать от грузинских авторов. «Это война братоубийственная, она внутренняя гражданская война». Конец цитаты. Своим недоумением поделились в тексте, помещенном на сайте Абхазия Авто, группа авторов аналитического центра «Альнар», а затем секретарь Координационного совета политических партий и общественных организаций, гендиректор госкомпании «Абхазхлеб» Нукзар Агрба опубликовал в Фейсбуке свои размышления о горьком послевкусии от дневниковых записей. Эти записи, считает он, увы, не безупречны. Уважаемый академик, человек порядочный и высоконравственный, оказался в то же время идеалистом из вчерашней эпохи, не сумевшим вникнуть в существо процессов, приведших к грузино-абхазской войне и в ее характер. Но буквально через несколько дней после активного обсуждения в интернете выступления Нукзара Агрба в государственной газете Республики Абхазия появилась занявшая почти полосу статья доктора исторических наук Валерия Бегвава «Дневники А.Э. Куправа. Нестихающие отзвуки войны». Впрочем, если это и полемика с участниками разборок, как он пишет, с рецензируемой книгой, то весьма относительная. Да, Валерий Бегвава приводит много цитат из дневников, где их автор описывал грабежи и бесчинства со стороны грузинских гвардейцев в контролируемой ими столице Абхазии. В то же время он критикует отдельные суждения автора с тех же позиций, что и Агрба. На его взгляд, тут сказались как информационный вакуум, в котором находился тогда Арвилот Ираштович, так и стереотип мышления человека, слепо верившего в советский интернационализм. На его выражение «гражданская война», пишет Бегвава, конечно, острием ржавого кинжала пронизывает сердце любого из нас. Конец цитаты. Вся эта история – лишнее подтверждение тому, что для абхазов война 1992-93 годов была национально-освободительной, и видение ее как некоего внутрисемейного конфликта представляется неприемлемым и воспринимается весьма болезненно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». А с вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.